Однако проза в тот день ко мне не пришла, и свершений у меня не было никаких. Бракорасторжение наше состоялось скоро и цивилизованно. Я проявлял интеллигентность по всем вопросам, не пытался ничего отсуживать, так что подруга Суркова, специалистка в таких делах, сказала Томе, что ей можно позавидовать. Впрочем, развод был фиктивным. Как бы то ни было, парой месяцев спустя свободная и кредитоспособная Тамара уже налегке шагала в ипотечный банк, а я, погрузивший в такси кое-какое свое барахлишко, отправлялся на жительство в Васьково. Это была Томина идея – переселить меня временно на дачу, чтобы не травмировать предстоявшими квартирными смотринами и вообще, чтобы я не путался под ногами. И все-таки наш условный развод оказался очень похож на настоящий. Мы с Томой словно сели в разные поезда. Ее отправлялся вперед, в светлое благоустроенное будущее, а мой Васьковский ушел в противоположном направлении. Правда, родина моего возвращения не заметила. Для наших васьковских соседей, многие из которых знали меня с детства, я давно уже был не свой, не чужой, а просто дачник. Я и сам ощущал некоторую иллюзорность моего статуса. Кто я был? Добровольный ссыльнопоселенец, фиктивный бобыль. Первую же ночь по приезде меня разбудили голоса под моим окошком. Я решил было, что на участок забрались жулики, но, приглядевшись, разобрал юную парочку, расположившуюся у меня на скамейке, будто в городском парке. Девушка поначалу робела и озиралась на дом, но ухажер успокаивал ее словами: «Не бойся, здесь не живут». Скамейки мне было не жаль, тем более, что молодые люди вели себя, в общем-то, тихо, но утверждение, что здесь не живут, меня задело. На следующий день я завел родительские часы-ходики, установил компьютер и выстирал свои дачные штаны. Я повесил их во дворе, на просушку и вместо флага, как предостережение всем бродячим парочкам. Врастание мое в деревенскую жизнь началось с перемены имиджа. Чтобы меньше отличаться от местных мужичков, я вместо импортных затейливых курточек стал повсюду ходить в отцовском старом пиджаке. Брился я теперь только по необходимости, лишь тогда, когда становилось колко спать. Вообще, изменялся я удивительно быстро, словно во мне заработала какая-то генетическая программа, выключенная в городе. Так собака, брошенная хозяевами, потужив, обращается в синотропного волка, если, конечно, прежде не сдохнет. Я не старался никому особенно понравиться, но соседи отнеслись благосклонно к моему возвращению в первобытное состояние. Меня стали узнавать, здороваться. Однажды Вячеслав, проживавший в доме напротив, остановил меня на улице и принялся обстоятельно жаловаться на жену свою, Ленку, которая бледовала. По всем признакам бледовала, только он не знал с кем. Возможно, Вячеслав так меня зондировал, предполагая, что его Ленка бледует со мной, но уже само это предположение делало мне честь. К собственному изумлению, в ответ я разразился такой искренней, такой сочувственной матерной речью, что Вячеслав немедленно предложил мне выпить с ним в порядке мужской солидарности. Оказалось, что бутылка была у него при себе, засунутая спереди под брючный ремень, как у какого-нибудь американца пистолет. И мы выпили с ним без закуски прямо у забора. Конечно, говоря по совести, было и в этой моей новой жизни нечто фиктивное. Сосед Вячеслав с любого похмелья и, невзирая на проблемы с Ленкой, ходил каждый день на работу. Сосед Миха, алкоголик, на работу не ходил, но ежедневно поутру являлся на совещание к пивной палатке. Вячеслав зарабатывал деньги тем, что гнул железо на скобяной фабрике, а Миха сотоварищи в качестве рабсилы прислуживали на рынке азербайджанцам. Я же добывал средства к существованию в единственном на все Васьково банкомате. Это было немного стыдно. Впрочем, я тоже трудился, хотя заявить так в присутствии Вячеслава и Михи я бы не отважился. Судите сами. Каждое утро, в полном и нарочном неведении всех письменных и теленовостей, не всегда даже надев трусы, я садился с чашкой кофе за компьютер. Писать. Раскрытое окно слева от монитора глядело в сад. Там, на немолодых деревьях, зрели яблоки и со стуком падали наземь. И как эти яблоки в голове моей спели и падали в текст слова. Их падение тоже сопровождалось стуком, стуком клавиатуры, который привлекал внимание толстой вороны, прилетавшей частенько на мой участок. Ей казалось, что я клюю что-то вкусное. И она не слишком ошибалась. Эта ворона была единственным существом в Васькове, кто знал, чем я занимаюсь, но и она едва ли считала меня тружеником. Прервать меня могла только неотложная физиологическая надобность либо трель мобильника. Звонила, конечно, Тамара. Я со вздохом нажимал зеленую кнопочку, и в аппаратике раздавалось энергичное шуршание. «Привет, я тебя не разбудила?» «Нет». «А почему у тебя такой голос?» «Я работал». «Рассказывай сказки». «Ну ладно, слушай». И я получал очередную сводку с обменных фронтов. Какие-то справки, договоры, переговоры. Это была информация абсолютно лишняя для моих ушей. «Хорошо, хорошо», — вклинивался я в Томин напористый доклад. «Ты расскажи лучше, как сама живешь». «Сама?» — пресеклась она. «Что сама?» «Слушай, сейчас мне некогда. Расскажу, когда приеду». Тамара действительно давно обещала выбрать выходной, чтобы приехать ко мне в Васьково. «Надо посмотреть, как ты устроился, ну и вообще». Это ее «вообще» означало, что она помнила еще, что друг для друга мы оставались мужем и женой, несмотря ни на какие бумажные разводы. Однако неделя проходила за неделей, минул месяц и другой, а наше с Томой свидание откладывалось, как говорится, по независящим причинам. А потом между нами оборвалась и телефонная связь, но это уже по моей вине. Несчастье случилось во время одной из моих прогулок. Дело в том, что если уж человек из города перебрался на природу, то он просто обязан ходить в лес и на речку. Он может писать или жить трутнем, может пить или не пить водку с местным населением, но сходить вечером покормить комаров – это дело святое. Каждый вечер, если не было дождика, я отправлялся бродить по Васьковским окрестностям. Иногда я узнавал места, памятные мне с детства, но чаще находил их сильно переменившимися. Позарастали в лесу знакомые полянки, речка кое-где подвинула берега, выросли молодые деревья, а старые многие охватило молнией. Впрочем, я не грустил. Природа изменчива и текуча, но, меняясь, она умеет оставаться сама собой, в отличие от города. Да, так вот, во время такой моей прогулки беда и случилась. Помню, держал я уже возвратный курс, шел берегом понад речкой. Прошатавшись изрядно, я приустал и, увидав у воды корягу, решил присесть на нее отдохнуть и перекурить. Однако коряга оказалась мокрая и грязная, поэтому садиться я не стал, но закурил. И в этот момент словно услышал внутренний голос, или не голос, а просто почувствовал побуждение. «Посмотри», — сказала побуждение, — «что это там, на дне?» Такое бывает со мной нередко. «Посмотри туда-то, сделай то-то», — слышу я внутри себя всякий раз, безотчетно повинуясь. Так и тогда. Я склонился над водой, чтобы что-то разглядеть, якобы интересное на дне. А в это время из моего нагрудного кармана выскользнул мобильник и булькнул в речку. Как это опять-таки нередко со мной бывает, побуждение или голос меня обманули, на дне не оказалось ничего интересного. Теперь, конечно, кроме моего мобильника.